Добрый вечер. Сегодня нужно будет пораньше закончить, так что мы примерно до без 20:10 получимся. Мудрецы говорят, приводят пасук «Вадавар бейто мато». Самая лучшая вещь, когда она вовремя. Интересно, что мудрецы учат из этого, что когда человек говорит какой-то урок, то необходимо говорить об актуальных вещах. Говорят мудрецы, что «Коля умер давар бейто» — каждый человек, который говорит какую-то вещь вовремя, «бейто валюдам», он приносит в мир благо. Веколя умер давар шело бейто, вираалю. И наоборот, тот, который говорит вещи, которые не подходят, не вовремя сказано. Даже если это очень хорошая и правильная вещь, но если она сказана не вовремя, то он приносит только бедствие в мир. Почему это так? Потому что для того, чтобы понять какие-то вещи, это, как и мудрецы сказали, «Коль минта дело рами алейде иниш, лава дайте». Любая вещь, которую человек не должен как бы делать, выполнить, она не находится в его сознании. Если какое-то место, я ездил туда учиться у моего учителя, и я ездил с GPS туда раз в неделю, на протяжении нескольких месяцев я не знал туда дорогу. Почему? Потому что GPS мне постоянно говорил, как ехать. Пока GPS не сломался, и первый раз, когда я поехал, уже все, больше я не пользовался GPS. То же самое и относительно вещи, которые подходят ко времени, и вещи, которые не подходят ко времени. Если это вовремя сказанная вещь, тогда, поскольку человек сам задумывается, сам ищет какие-то ответы на эти вопросы, он находится в этой ситуации, и эта ситуация волнует его, то он сможет осознать то, что я ему скажу, и понять это. И также он сможет всю жизнь свою построить в связи с тем, как и были сказаны вещи. С другой стороны, если это вещи, которые не были, не относятся к нашему времени, они не сейчас не актуальны, я их не пойму. И поэтому, если я скажу какому-то человеку те вещи, которые он не поймет, с которыми он не соединится, он их не осознает, так это не только не поможет, это и помешает. Потому что в следующий раз, когда я уже захочу, да, сказать какую-то, я снова захочу сказать ту же вещь, то я уже не смогу, то он уже не прислушается ко мне. Он не осознает это. Поэтому, когда я хочу сказать что-то своим детям, то важно постоянно задумываться, это подходящий ли момент или нет. И мудрецы приводят интересную историю. Эта история приводится в Мидраше. Мидраш, который не был известен, он был найден не так давно, поэтому, в принципе, неизвестно, насколько можно положиться на этот мидраш. Может быть, это предание, на которое невозможно положиться, может быть, это не слова мудрецов. Мой гис как-то спросил, послал письмо Рабхаму Каневскому, можно ли на этот, это называется мидраш, Батей Мидрашот. Он спросил, в Каире были найдены, в сокровищницах Каира были найдены всякие рукописи. И он спросил у Рабхаима Каневского, можно ли положиться на эти мидраши, на что Рабхаим Каневский ответил письмом, состоящим из двух букв. Ну, какие есть три варианта. Ло, кен. Это не три буквы. Цадикаин. Он ему написал Цадикаин. Царих и он. Он сам не знает. В любом случае, я не знаю, можно ли положиться на этот мидраш, это нельзя, но думаю, что этот мидраш нас обучает тому правилу, которое мы сказали. Медраше рассказывается про Силика. Силик был сын Равканы, который единственный его сын. И поэтому жена Равканы очень его оберегала и боялась за него. Даже когда пришло время изучать Тору, жена ни в какую не согласилась, чтобы он шел к своему учителю изучать Тору. Что? Ну, единственный сын. И что же Рав Кана тогда что сделал? Он сказал, принеси свою ктубу. Эх, будем разводиться. Он говорит, неужели? Что я такого наделал? Что ты во мне что-то нехорошее нашел? Говорит Рав Кана, что может быть хуже, когда жена не хочет, чтобы сын учил Тору? Ну, тогда она уже передумала, но все-таки нужно найти компромисс какой-то, да? Он же все-таки чувствительный был муж. Какой компромисс можно найти? Они согласились. Ты волнуешься, чтобы сын шел, ты волнуешься за него, есть ракеты всякие падают. Давай, знаешь, что договоримся, учитель будет приходить к нам. Итак, взрослого возраста этот сын не выходил из дома, он учился с учителем, стал большим талмид хахамом. Когда он уже вырос, так все-таки ему разрешили выйти из порога дома. И он пошел на рынок посмотреть, что происходит вокруг. Когда он крутился по рынку, он вдруг почувствовал большую жажду. Но поскольку он никогда не ходил по рынкам, так он не подумал, что на рынок все-таки стоит с собой деньги взять. Даже, может быть, тебе захочется что-то попить. У него было не было ни единой копейки. И он видит продавец напитков. Подошел к нему и говорит, смотри, ты можешь мне, у меня денег нет, можешь мне дать и попить немножко? Он говорит, нет, это все на продажу. Но я же столько времени сидел, изучал Тору, настолько премудрел в Торе. Неужели невозможно одного стаканчика водички? Нет, сказано в Мишле, как кто-то привел пасук. Им хахамта, хахамта лах. Если ты стал мудрый, ты стал мудрый для себя. В энли ватха и тах. Для других нет никакой части в твоей мудрости. Силик вернулся весь душевно разбитый домой. В большом отчаянии. Говорит, папа, мое изучение Торы, столько лет изучал Тор, даже стаканчика воды не стоит. Я хочу сейчас начать делать бизнес какой-то. Если это даже стакана воды не стоит, так и лучше, чтобы я сделал бизнес. Рав Кана что сделал? Говорит Мидраш, что, как сказано, «Эйзу гибор, а кувеш это ицро». Шенеймар, то верех апайми гибор, умушет беруху милохадир. Тот, кто может перебороть свое негодование, он лучше всех. И что же сделал Рав Кана? Не кричал, не ругался на сына. Он говорит, ты хочешь сделать бизнес? Пожалуйста. Давай сделаем следующее. И для того, чтобы сделать бизнес, нужно, чтобы был какой-то начальный капитал. Для этого у меня есть дорогая жемчужина. Принеси ее мне. Продай ее. И ты, тем самым, у тебя будет начальный капитал. Ты сможешь взять эти деньги, мы поделимся, мне тоже что-то на пенсию нужно, да? Поделимся деньгами, и таким образом ты сможешь вложить эти деньги и сделать свой бизнес. Селик стал, действительно взял эти деньги, стал продвигаться, но ему отец сказал большое правило. Вначале ты пойдешь, когда ты пойдешь на рынок, ты придешь в первые магазины, это магазин бижутерии. Всякие безделушки. Покажи им жемчужину, спроси, сколько она стоит, но не продавай. Потом продвигайся ряд за рядом в более престижные магазины, пока ты не придешь в самый престижный магазин. Так Силик делал. Он взял эту жемчужину, показал в магазине безделушек. Те посмотрели на жемчужину, ну, предложили, подумали, что это одна из того товара, который у них есть. Предложили небольшие деньги, какие они предлагают другим людям, которые им продают всю эту бижутерию. Селик помнил то, что ему указание своего отца, и он продолжил и стал продвигаться из ряда в ряд, продвигаясь каждый раз к более престижному магазину. В других магазинах, в которых уже более разбирались в драгоценных камнях, понимали, что это красивый камень, и давали им гораздо больше денег. Но Селик не остановился, пока он не зашел в самый престижный магазин, в котором продавали самые дорогие вещи. Там сидели самые большие знатоки драгостенностей, которые, взглянув на этот камень, изучив его, поняли, что это одна из самых дорогих жемчужин мира. И за нее предложили огромную сумму. Тут Селик, конечно, согласился, больше ему продвигаться не было куда. Селик взял эти деньги, наполненными карманами, его карманы, и вернулся домой. Рав Кана расспросил его, как все происходило. Селик рассказал и говорит: «Селик, давай теперь делиться, теперь я хочу делать бизнес». Говорит ему Рав Кана: «Хорошо, но ты должен кое-что усвоить. Для чего я тебе попросил продать эту жемчужину? Я хотел тебя научить большой урок. Ты, когда говоришь о том, что твоя тура ничего не стоит, посмотри, к кому ты обратился. Когда ты продавал жемчужину, неужели простые люди могли разобраться в ней и понять ее драгоценность? Простые люди не могли понять ее драгоценность. Они думали, что это обычная какая-то вещь. Есть единицы, кто может разбираться. Большие специалисты в вещах, они могут понять ее настоящую ценность. Ты изучал Тору 20 лет. Ты стал большим мудрецом Торы. Но что ты желаешь? Ты желаешь, чтобы продавец воды понял драгоценность твоей Торы? Для него это ничто, потому что он в этом не разбирается. Ты хочешь понять, ты говоришь, что твоя Тора ничего не стоит? То, что продавец, те речи, которые продавец воды тебе скажет, они никак не могут отразить истинные ценности Торы. Что нужно сделать, чтобы чтобы понять ценность твоего учения? Пойди в Бет-Мидраш, пойди к знатокам Торы. И тогда ты увидишь, действительно ли твоя Тора цена или нет. Что сделал Рав Кана? Почему Рав Кана сразу же не сказал Селику все то, что он сказал ему после этого? По очень простой причине. Потому что до того, как Селик сам прочувствовал эти вещи, он их бы не понял. Поэтому большая важность каждую вещь сказать именно во время, подходящее для нее. И если мы скажем ее не в подходящее, то потом, когда подойдет время, человек его не поймет. Поэтому сегодняшний урок, я думаю, что нужно сказать, относясь к актуальности, которая происходит сейчас. Сейчас есть две вещи, которым стоило бы посвятить наш урок. Сколько урок один, то его можно просто взять и эти две вещи соединить и посвятить этим двумя вещам. Во-первых, конечно же, то, что сейчас происходит в Израиле. Ракетная атака, не прекращающаяся почти, Израиля. Это вещи, которые невозможно умолчать, о которых невозможно не говорить. И вторая вещь, то, что мы находимся тоже в грустном времени, это «Имей бейна мицарим». Постараюсь как-то взглянуть вместе с вами на две эти вещи. Что касается ракетной атаки, так в сегодняшнем «Берот Ицхак» там есть три ответа мои, которые посвящены актуальности. Эти темы мы не будем затрагивать сегодня. Я хочу поговорить на другую тему, которая там в этих ответах не затрагивается. Есть вопрос. Каким образом нам стоит реагировать на все эти атаки? Есть обычно две реакции. Есть люди, которые относятся с большой паникой, с большим испугом, постоянно живут в постоянном страхе. Я слышал, может быть, это правильно, да, что моя дочка пошла делать бейбиситер в какой-то семье. Они, у них все дети лежат в этом хедер, как он, мамад. И одна девочка во время, когда дочь моя делала бейбиситер, она что-то проснулась, то сказала, ну, пойди полежи на кровати мамы. Когда мама вернулась домой, она чуть в обморок не пала. Ой, как хорошо, что не было Азаки. Ну, может быть, так правильно. Есть люди, которые живут в постоянном страхе. А есть те люди, которые, когда они слышат Азаку, они выбегают наружу смотреть ракеты. Интересная вещь была. Мы с моей женой несколько дней назад хотели пойти в Маколет. Подошли к Маколету, уже было закрыто поздно. И вдруг и Азака. Нам Маколет открыли, но люди еще были внутри. Говорят, заходите сюда, пока будьте у нас. Пока Азака была, мы сделали все к ней. Закупились и все нормально. Как же стоит относиться? Как стоит жить? На первый взгляд мы видим по отношению к этому вопросу противоречие в словах мудрецов. В Гемаре в трактате Брахот Перекарое рассказывается о том, что как-то Илель Азакен, да, великий мудрец Израиля, зашел в город, и тут он слышит крики. Он сказал, я уверен, что это не в моем доме. Объясняет Гемара, потому что сказано в пасуке, «Нахон либо батуах башем, сердце его надеется на Творца, ло ира мишмора». И поэтому он не будет бояться плохого слуха, чего-то дурного. О чем идет речь? Почему так Илель считал? Интересно, что Вилинский Гаон в книге Имрей Ноам приводит два комментария. Первый комментарий, он приводит следующий, что Илель, да, у каждого человека, не дай, есть люди, которые, даже большие праведники страдают, даже у больших праведников, не дай Бог, какие происходят какие-то трагедии. Говорит Вилинский, он приводит людей, которые прокомментировали это следующим образом. У Илеля вся семья была настолько полагающаяся на Всевышнего, что даже если, не дай Бог, произойдет какая-то трагедия, они бы не кричали на весь город. Немножко объясним это. Рассказывают про Бреславского хасида, которого сгорел дом. Это Рав Яаков Вилелер сказал, что он это видел. И тот вышел на улице и стал плясать от радости. Чему он радовался? Он знал, сказано, что все к лучшему. Если все к лучшему, то, что у него сгорел дом, это тоже к лучшему. Поэтому он пляшет. Однако, в словах мудрецов мы на первый взгляд видим не так. Потому что, когда что-то происходит хорошее, мудрецы говорят, что нужно благословлять, а то вам идти. Ты мне сделал что-то хорошее, да, благословлять Всевышнего, а то вам идти. А за что-то плохое, если что-то произошло, не дай Бог, плохое, человек говорит, Барух, да я наимет, благословен, кто судит истину. Правильно, что нужно все эти благословения говорить с какой-то долей даже радости и сильно благодарить Творца, но все-таки мы видим, что на что-то плохое не говорят «Баруха Товам Ити». Почему это так? В чем разница? Ведь, в принципе, на первый взгляд, этот бреславский хасид был прав. Ответ на этот вопрос можно видеть из реакции Брискирова на вопрос, который ему задали. Брискиров, когда он был, когда он во время Второй мировой войны, он бежал из Литвы, приехал в Израиль. По каким-то причинам ему нужно с женой было разделиться, и каждый должен был приехать по отдельности. Брискиров приехал с частью детей, а его жена не приехала. Неизвестно, что с ней до сих пор, никто ничего не знает. Куда она пропала? Где остальные дети? Неизвестно. Не нашли ни в каких списках, ничего, нигде. Неизвестно, что с ними. Рассказывают, что уроки Брискирова в Литве, когда он давал их на более высоком уровне, чем когда приехал в Израиль. Это понятно из-за того, что он сказал сам про себя, что ему никогда он не может полностью сосредоточиться, потому что боль потери своей жены ему мешает это сделать. Спросили у него ученики, но ведь человек должен, наоборот, понимать, что все к лучшему. Тогда сказал Брискиров, что, наоборот, человек должен чувствовать боль от того, что все это, что произошло. И на что это похоже? Если человек сердится на своего сына, он решил его наказать, не знаю, там оплюху дал, еще что-то. Представим себе, что этот сын, понимая, что отец все-таки желает ему добра, получив наплюху, начинает плясать. Как здорово, как хорошо, и смеяться. Это подобающее поведение? Да. Это правильно, это хорошо, что ты понимаешь, что я тебе желаю добра. Но ты должен прочувствовать боль, боль наказания, что даст тебе понять твое неправильное поведение. Поэтому, говорит Брискиров, что когда человек Всевышний дает какую-то, что-то происходит, то что это Всевышний хочет тебя что-то обучить. И нужно прочувствовать эту боль. Конечно, в глубине сердца человек есть у него и доля радости. Человек понимает, что это все от Творца. И понимая, что все от Творца, человек не будет выходить из себя. Он не будет вести себя каким-то образом совершенно неподобающим для мыслящего человека. Но человек будет скорбить, если, не дай Бог, кто-то умирает, кто-то из родственников у него умирает, и человек начнет плясать. Это неподобающее поведение. Нужно скорбить. Но с другой стороны, что Тора нам говорит? Лотит год иду. Про Илияу Анави сказано, когда Бегара Кармель, когда он приносил свою жертву, то те, которые служили Баалю, они тоже хотели, чтобы им их Бог ответил. Они стали взывать к своему Богу, взывать к Баалю. Бааль не отвечал. И что сказано? «Ваидгудеду камишпатам беремахим». И они на себе стали делать всякие увечья, как их законы. Потому что законы тех, кто не полагается на Господа, тех, кто не понимает, что все в руках Его, и нету никакого положения, которое бы оправдывало сделать на себя увечья. Так делали они. А Тора нам говорит совершенно обратное. «Лотит гудыду, кибаним атем лашем луки». Вы сыновья Господа Бога вашего, не делайте на себя увечья и ничего, даже если какое-то, не дай Бог, какая-то происходит трагедия. И это то, что приводит Виленский Гаон, то, что Илель сказал, когда вошел он в город, он услышал эти крики, сказал: «Илель, это не из моего дома». Но Виленский Гаон не согласен с этим комментарием, потому что, говорит Виленский Гаон, в этом месте видно, что причина другая. То есть, в принципе, со своими, с самим принципом Виленский Гаон согласен. Конечно же, не подобает человеку кричать на весь город, даже если что-то произошло, то, что очень больно. Однако, что Илель? Илель, он увидел говорит Вилинский, он, что настоящий комментарий в этом месте это поскольку человек настолько надеется на Всевышнего, он не должен ничего опасаться. Надежда человека на Всевышнего должна быть настолько велика, что она приводит его к тому, что ничего не будет бояться и ничего с ними не произойдет. Спрашивает Вилинский Гон, ведь есть праведники, с которыми да, происходят какие-то, не дай Бог, плохие вещи. Вилинский Гон говорит ответ, который я до конца не понимаю, это то, что там сказано. Говорит Вилинский Гон, все-таки все зависит от того, насколько человек тверд в уповании на Творца. И он приводит то, что сказано в Гемаре в трактате Хулин Дав Зайн про Раби Ханина. Говорит Раби Ханина, что он эйн од мильвадо, он не боялся никаких колдунов. Спрашивает Гемара, но ведь у них есть да, какая-то сила, они могут повредить человеку. Говорит Гемара, что Раби Ханина он отличался от других людей. И это то, что приводит Вильнинский Гаон. Объяснение. Дальше, чтобы понять его слова, это мы обратимся к словам Рабби Хаима Миволожин, который был учеником Вильнинского Гаона. Рабби Хаим Миволожин говорит, что он объясняет это место в трактате Хулин. Рабби Ханина настолько надеялся на Творца, настолько силен был в уповании, что ничто не могло на него повлиять. И говорит Рабби Хаим Миволожин свою известную сгулу, что если человек задумается и осознает полностью, у него не будет никакого сомнения в том, что только есть Всевышний в мире, только его воля. И нет никакой самостоятельной силы, нет никакой самостоятельной воли. Никто и ничто не сможет повлиять и помешать человеку. Из этого мы видим на первый взгляд, что тот человек, который надеется на Творца, не должен опасаться ничего. С другой стороны, сказано, и также там в трактате Брахот рассказывается про одного учителя, который шел по рынку. И в этом рынке было много опасностей, которые угрожали людям, которые там крутились. И он видит, что его ученик боится. Сказал учитель, это показывает, что ты грешник, потому что сказано по ходу, и хатаим бецион. Кто испытывает чувство страха, только грешники. Так мы видим, что праведному человеку, который надеется на Творца, не подобает боязнь. С другой стороны, в Авод де-Рабби Натан приводится так. Сказано в Пирке Авод, «Пальти тиеш мину паранут». «Никогда не отчаивайся от бедствий». И говорит, объясняет Авод де-Рабби Натан, что это значит? Это значит, что когда человек постоянно должен жить в постоянном страхе. Вдруг сегодня придет какое-то бедствие, не дай Бог. Вдруг завтра. И так человек живет в постоянном страхе. Это то, что нам и предписывает Мишна в Пирке Авод. На первый взгляд, тут большое противоречие в словах мудрецов. Но я думаю, что тут нет никакого противоречия. Чтобы объяснить это, я приведу еще один вопрос. В трактате Мегила приводится, что когда Эстер, она шла к Ахашвирошу, она проходила, да, она прошла просить за еврейский народ, и Ватилбаш Эстер, говорят мудрецы, что она одела на себя? Руаха Кодыш, Святой Дух. Она, когда продвигалась к направлению к комнате Ахашвироша, вдруг она почувствовала, что святость ее пропала. И она стала молиться Всевышнему. «Почему пропала у меня святость?» – спрашивает она. «Быть может, из-за того, что я назвала Ахашвироша Келев, она в своей молитве назвала Ахашвироша Келев собакой». Как она сказала, «Ацила мият келев и хидати, спаси от руки собаки мою душу». Если так, если это из-за этого, то она поэтому продолжила молиться и назвала его львом. «Мипи», как она сказала, «Мипи арье анитани», «Ты мне помог спастись от льва». Я не понял это место. В чем проблема, что она называла его собакой? Неужели он действительно по отношению ко Всевышнему не как собака? Сама Тора говорит, когда ты выйдешь на войну и увидишь сусварехев, лошадь или колесницу, не бойся их. Почему не сказано сусим или рехабим? Почему не сказано и увидишь лошадей и колесниц во множественном числе? Говорят мудрецы, что в моих глазах, да, Всевышний же обращается к нам, в моих глазах, в глазах Всевышнего, все эти, сколько бы ни было этих колесниц, сколько бы ни было этих лошадей, так, в моих глазах это как одна лошадка, как одна колесница. Если так, что помешало, почему Эстер считает, что то, что она просит у Всевышнего, и то, что она называет Ахашвероша келем, собакой, в этом есть какой-то недостаток? Ответ, я думаю, простой. Человек, когда находится перед Всевышним и говорит, все это глупости, Всевышний, не нужно меня, особенно тут не от чего спасать. Как вы знаете, известный анекдот рассказывает про человека, который искал стоянку, знаете, и он говорит, Всевышний, нет стоянки, все заполнено. Всевышний, помоги мне, пожалуйста, найти стоянку, я дам такую-то сумму. Как он только это говорит, выезжает машина рядом с ним и освобождается от стоянки. Он говорит, Всевышний, я уже нашел стоянку, не нужно истадарти. Если человек живет, что да, то есть ничего страшного не происходит, так он, тут есть проблема в уповании на Творца. Понятно, что в глазах Творца, когда Творец с нами говорит, для меня, для Него, для Всевышнего, это как и одна лошадка, и как и одна колесница. Но мы должны понимать, что без Его спасения мы находимся в тяжелейшей ситуации. Это не собачка какая-то. Тут мы находимся перед львом. Тут страшная ситуация. И это то, что нам говорят. Я думаю, что это даст ответ на наш вопрос. Если человек живет в какой-то апатии, безразличии, думает, да, ничего со мной не произойдет, все будет нормально. Так не живут. Это неправильный подход. Почему бы нет? Не дай Бог, человек должен понимать, что ситуация опасная. Каждый день мы посмотрим, сколько, не дай Бог, происходит бедств, сколько несчастий. Человек должен понимать, что это не такая простая ситуация. Это то, что сказано в Авода Раби Натан. И после этого, только после этого приходит упование на Господа. После того, как ты понимаешь, и насколько ты находишься в больших опасностях, насколько непростая ситуация, после этого ты обращаешься к Всевышнему и говоришь, я знаю, что тут положение тяжелое, передо мной лев, но я даю тебе руку, я полагаюсь на тебя полным сердцем, я знаю, что нет никого, кроме тебя, я обращаюсь только к тебе, Всевышний. Это настоящее упование. И в принципе это то, что делала так жила Эстер. Рассказывается в Гемаре, в трактате Мегила. Спрашивается такой вопрос. Когда Эстер молилась про Ахашвероша, когда она обращалась к Ахашверошу, она сказала, говорила про Амана. Она говорила, «Иш цар воев Амана разы». Она сказала, этот грешный и ненавистный человек, Аман этот злой. Сам пасук, он немножко тяжелый. Почему она разделила его на две части? Иш цар воев, этот злой человек, Аман арасы. Она могла сразу сказать, Аман, иш цар воев, Аман, этот плохой, злой и так далее. В этом мудрецы видят, что было что-то произошло посередине. Что же произошло посередине? Говорят мудрецы, что она показывала пальцем на Ахашвероша, когда она говорила, иш цар воев, этот ненавистный человек, она показывала пальцем на Ахашвероша. И пришел ангел, взял ее палец и направил на Амана. Спрашивает Вильнюсский, что это самоубийство. Почему она показывала на Ахашвероша? Что это такое? Отвечает Вильнский Гаон. Праведник в действительности во всех своих делах, он вообще не считается с теми, кто его окружает, с силами, которые его окружают. Все его упование только на Господа. Он постоянно думает только о нем. Когда она говорила с Ахашвирошем, она говорила не с Ахашвирошем, она говорила с Творцом, она молилась Творцу, потому что главный враг действительно был Ахашвирош, от него все зависело. И она молилась Всевышнему про Ахашвироша. Настолько она была глубоко в своей молитве, что было необходимо какое-то вмешательство сверхъестественное. Нужно было, чтобы ангел пришел и взял ее руку и показал на Аман. Так, если человек живет, так, если человек чувствует, таким образом он понимает, что все зависит от Творца, и вся его жизнь от Творца, и он действительно не будет испытывать чувство страха, поскольку он полагается на Господа.